Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами продолжим наши размышления над текстом Священного Писания, над книгой Псалтырь. И сегодня я предлагаю вашему вниманию псалом под номером 131. Псалом по традиции считается написан Соломоном во время освящения храма, который Соломон построил. Давайте вспомним библейскую историю. Кто готовился к стройке храма? Вспоминайте, кто второй царь Израиля, как звали его?
Давид.
Почему он не построил храм? Бог ему не дал, так же ведь? Потому что Давид пролил слишком много крови. Там такая вот история сложная, жизнь Давида. Поэтому Соломон строит храм, и в молитве, которая нам до нас дошла из второй книги Паралипоменон, на Е там ударение, да, извините, пожалуйста. Слово такое страшное, да. Вторая книга, там есть молитва, которая сопровождает постройку и освящение храма Соломон. И она очень похожа на этот псалом. Поэтому, скорее всего, он и принадлежит этому царю. И вспоминает он отца своего. Вспомни, Господи, Давида и все сокрушение его. Как клялся он Господу, давая обет сильному Иакова. И вот автор приводит этот текст этого обета. «Не войду в шатер дома моего, и не взойду на ложе мое, не дам сна очам моим, веждам моим дремания, то есть веком, доколе не найду место Господу, жилище сильному Иакова». Интересно, что храм, скиния воспринимается как место присутствия Бога, как некое жилище. Конечно же, как говорит нам Священное Писание, Бог не в храмах живет, да, и не требует от нас, чтобы мы Ему служили, как будто бы Он не может без нас быть. Но храм для евреев – это очень важный символ. Пусть ходит. Пусть ходит. Вот хочет, пусть ходит. Важный символ. У каждого народа были храмы. У евреев был только один храм. Один Бог, один храм. А Ковчег Завета, Скиния, все это имело свое значение. Все это было связано с историей Израиля, с тем моментом, когда Бог вывел их из Египта, даровал им закон. Вот мы слышали о нем в Ефрафе, нашли его на полях Иарима. Тут автор вспоминает, как Давид переносил ковчег завета. Помните историю, когда вот я вам недавно говорили о женщинах, да, когда возмущалась его жена, да, что он скакал там перед ковчегом завета. Вот это как раз та же самая история. И вот сейчас Соломон вспоминает уже после постройки храма основательного. «Пойдем к жилищу его, поклонимся подножию ног его». Интересное выражение. «Поклонимся подножию ног его». Храм почитался как святыня. Автор псалма говорит «поклонимся подножию ног его». То есть храм почитался поклонением. Хотя никто, ни Давида, ни Соломона в идолопоклонстве не может обвинить, что они поклоняются храму. Но поклонение образу всегда переходит на первообраз. Поэтому наши братья-протестанты, ну, не очень такие грамотные некоторые, не совсем корректно пытаются нас обвинить в чрезмерном иконопочитании. Вот, пожалуйста, автор псалма говорит, поклонимся подножию ног его, то есть храму Господню. Затем христиане увидели в этом образе почитание креста, что Соломон говорит о кресте. Потому что подножие ног – это сам Голгофский крест, который потом уже будет в будущем местом, с одной стороны, для мира неверующего, местом позора, а для нас, спасаемых, жертвенником, на котором Господь принес себя в жертву, святыней, главным откровением о Боге. «Стань, Господи, на место покоя Твоего, Ты – ковчег могущества Твоего». То есть, вот сама постройка храма для Соломона – это некая такая вот точка, когда Господь будет, Соломон уверен, что Господь благоволит к этому храму, и он будет там слышать молитвы народа израильского. священники твои облекутся правдою, и святые твои возрадуются. Видимо, Соломон надеялся, что священники будут заниматься просвещением народа и наставлением в законе. Но, к сожалению, это не исполнилось в Израиле. У священников была функция в основном только приносить жертвы. Мы не видим особого рвения левитского сословия к научению народа Божьего. А затем уже в более поздние времена раввины стали заниматься обучением народа, фарисеи, ну, по-другому. То есть люди, которые посвятили себя Торе. Священники мало занимались обучением. Но Давид еще тогда надеется, что эти люди будут говорить народу правду. «Ради Давида, раба твоего, не отврати лица помазанника твоего». Интересно, по сути, мы с вами имеем первую молитву с почитанием святого. То есть, ради раба твоего Давида, Соломон просит, не прогневайся на меня, да? Вот как мы говорим, молитвами там Николая Чудотворца, апостолов, да? Вот, Господи, помилуй меня. Также и Соломон просит, по сути, Господа простить, благословить его самого и дальнейших его потомков из рода Давида ради Давида. Вот Давид – это некий такой заступник в глазах Соломона. «Клятся Господь Давиду в истине, и не отречется ее. От плода чрева твоего посажу на престоле твоем. Если сыновья твои будут сохранять завет мой и откровения мои, которыми я научу их, то и их сыновья вовек будут сидеть на престоле твоем». То есть Соломон напоминает самому себе, Богу, и, видимо, тем, кто будет после Соломона, о том, что потомки Давида будут на престоле только при одном условии, если они будут соблюдать завет с Богом. А если они будут отступать от него, то, естественно, никакого царствования над Израилем быть не может. «Ибо избрал Господь Сион, пожелал его в жилище себе. Это покой мой навек, здесь вселюсь, ибо я пожелал его». Наши уже христианские авторы видели здесь образ Девы Марии, что вот она станет тем воплощением Сиона, тем плодом жизни Израиля, когда Господь на самом деле через нее войдет в этот мир. Вот такой интересный образ дает нам этот псалом. Тут можно говорить бесконечно. «Пищу его, благословляя, благословлю, нищих его, насыщу хлебом, священников его, облеку во спасение, и святые его, радостью возрадуются». Кстати, эти слова говорит священник, когда облачается в священной одежде, вспоминая вот эти слова 131-го псалма. А дальше идет пророчество о служении Мессии. Так, по крайней мере, церковь во все времена видела эти уже отрывки. «Там, то есть в будущем, возвращу рог Давиду». Слово «рог» часто используется в наших текстах в Священном Писании. Ну, например, когда вот мы читаем молитву «Возвыси рог христиан православных». В древности, на Востоке, рог был символом власти. Скипетр, держава, понятно, да, это вам понятны образы. А у больших животных, например, носорог, да, был рог. И люди видели в нем какую-то такую силу. И вот из этого, возможно, из этого происходит некое такое, ну, такое вот символическое значение, что вот рог царя, это значит не то, что он, там, у него какие-то отростки на голове, да, а то, что он имеет силу и власть. Он как этот носорог, да, утверждает свою, ну, себя в этом мире. И вот когда мы говорим о рог, возвыси рог христиан православных, молимся о благословении, ну, какой-то силы, может быть, не то чтобы власти, но, по крайней мере, хоть каких-то начаток нашего православного мироощущения. А в этом случае рог Давида – это власть династии Давида. «Возвращу рог Давиду». Ну, как вас Господь это вернул? Это открывается уже в служении Господа нашего Иисуса Христа, когда Он, будучи потомком Давида, исполняет пророчества, которые вели народ Израиля к спасению. Поставлю светильник помазаннику моему. Вот уже говорится о помазаннике, то есть уже говорится о Мессии. Светильник, то есть вот свет, который будет освещать его, и он будет явлен всему миру. Врагов его облеку стыдом, и на нем будет сиять венец его. Так при освящении храма нам Соломон показывает историю Израиля, его прошлое, настоящее и будущее. Священное Писание нужно читать, только его не нужно прочитывать. Его нельзя прочитать, положить и сказать, я его прочитал. Священным Писанием надо стараться жить. Тут дело не в количестве текста, а в самом смысле. Вот, например, у нас есть такие молитвы, которые называются молитвы причастию. Они замечательные, прекрасные молитвы. Я вот вам скажу свое ощущение. Когда я читаю их после службы, я, бывает, часто их пробегаю глазами больше, да? Но вот что делать в этом случае? Может быть, стоит, когда мы видим, что наше внимание рассеивается, взять сегодня одну молитву, но прочитать ее очень медленно, вдумываясь, как бы вживаясь в каждое слово. Когда так как каждую молитву так прочитать, так отдельно каждую молитву медленно, потом можно вернуться к чтению большого количества молитв, но уже переживая те самые моменты, которые мы поняли, ощутили и пережили, чтобы те слова, которые нам принесла традиция, которые нам дают Священное Писание, не оказались просто звуками, потому что это все для нас, ради нас написано, чтобы мы, как говорил апостол Павел, утешением из Писаний в себе сохраняли надежду. Бог нам всем помощь. Аминь. Так, братья и сестры, у нас с вами еще...